Всех приветствую еще раз с Новым годом, кого не видела, поздравляю с 2019 годом и также с Рождеством Христовым, которое сейчас православные христиане празднуют, да, и многие, наверное, уже стоят у плиты, делают кутю, да, и что там, на Фейсбуке было 12 блюд, которые вы обязаны приготовить на рождественский ужин. Да, если не приготовим... Да, то есть, конечно же, мы понимаем, что смысл Рождества и не в подарках, и не в обеде, и не в ужине, и не во всех этих традициях, что, в принципе, само по себе дает праздничное настроение, но основная мысль заключается в рождении Спасителя. Спасителя, без которого бы мы с вами все были не спасенными, пропавшими, осужденными на вечное проклятие. Поэтому, конечно же, мы радуемся и не устанем радоваться хоть два раза в год, хоть каждый день рождению Господа Иисуса Христа, тому, что Он пришел на эту землю. Но вы знаете, сегодня, вчера был женский клуб, и очень интересная была тема, актуальная, кажется, уже много раз мы говорили об этом, но все равно вчера мы смотрим свидетельство, и поднимается тема отверженности. И я хочу сказать, просто Оксанка вчера не могла успокоиться, и сегодня, можно сказать, part two, вторая часть, продолжение, потому что на самом деле она настолько глубокая, на самом деле она настолько как-то дьявол это использует против детей Божьих. И мы говорили вчера больше о том, что отверженность может приходить с утробы матери, когда ребеночек не совсем желанный, в силу материальных каких-то причин, в силу, может быть, не очень устойчивых взаимоотношений между мужем и женой и так далее. Когда приходит отверженность в детском возрасте, об этом говорили Юнис и Нельсон, о том, что детская душа, она настолько ранима, и когда приходят какие-то травмы, психологические, физические, может быть, дитя проходит там какую-то ситуацию, да, смерть близкого, насилие, все что угодно, и это является открытыми дверями для действия бесов в жизни в дальнейшем человека. Поэтому эти темы поднимать важно, и эти темы поднимать нужно, потому что когда сказано «познайте истину», истина сделает вас свободными. И когда мы это слышим, и мы начинаем думать, а, так в моей жизни были подобные вещи, может быть, в жизни моих близких, в жизни моих друзей, подружек, я могу этим поделиться, я могу об этом рассказать, и это очень важно. Но вы знаете, отверженность – универсальная болезнь. И нам кажется, что мы с нее разобрались, может быть, когда-то на энкаунтере, или когда пришли в церковь, мы поняли, что оно в нашей жизни есть. Но не тут-то было. Отверженность – это такая вещь, которая продолжает действовать и держать человека. И должны быть определенные шаги профилактики. Знаете, есть профилактика болезни, точно так же профилактика духовных заболеваний. И, конечно же, отверженность проявляется в большинстве своем, когда, вот как я говорила, когда дети проходят какие-то вещи, когда люди проклинают, оскорбляют друг друга, когда люди слышат в свой адрес, может быть, насмешки, и особенно, опять-таки, с детства, с возраста тинейджера, в силу, может быть, физических каких-то умственных способностей, и когда люди проходят через предательство, через измену, через развод, опять-таки приходит эта отверженность. Когда друзья предают, да, то есть когда, может быть, какие-то сделки даже в результате бизнеса, часто мы помним, да, что кидали, говорят, да, говорили, обманывали. Да и нации объявляют войны друг другу, и люди на голом месте начинают ненавидеть тех людей, которым, в принципе, они не имели никаких претензий ранее. Церкви разделяются, происходят конфликты в церковные, и вселяется этот просто дух отверженности, что я не любим, меня не принимаю. И опять-таки отверженность может приходить и в жизнь верующих людей. И мы сегодня хотим просто, я хочу поговорить о том, как бороться с ней, о том, как противостоять ей, как просто эти вещи видеть, да, и как их предотвращать. Опять-таки, может проявляться отверженность тогда, когда человек не ожидает от самых близких людей иногда, да, То есть, и, как правило, от близких оно больнее всего. Это могут быть обидные слова, это может быть такой игнор, нехватка внимания, да, и оно больно нам. Это могут быть какие-то злобные выпадки, какие-то вспышки гнева. И когда люди вот эту боль причиняют нам, да, то это мы и называем отверженностью. И знаете, когда отверженность причиняет вот эту боль, самое главное, и мы сейчас об этом будем говорить, сравнивая с тем, как реагировали на это мужи Божьи, как реагировал на это Иисус, чтобы не обозлиться. И нигде в Писании не сказано, что не будет у нас каких-то испытаний. И Господь сказал, что все избранные в Иисусе Христе, да, все мои последователи, они будут гонимы. В другом месте Писания сказано, что они будут отвержены, они будут отвергаться, да, они будут отвергаться ближними, они будут отвергаться, может быть, даже братьями и сестрами, далеко ходить не надо, Иисус Христос. Те люди, которые, казалось бы, должны были его поддержать, праведники, фарисеи и саддукеи, верующие люди, они его и отвергли, они его и возненавидели. Поэтому отверженность может приходить совершенно даже неожиданных источников. И вы знаете, Бог, Он встроил просто в наше сердце вот эту вот, наверное, структуру желания быть принятым. Да, это одна из нужд человеческих. Точно так, как покушать, точно так, как выспаться, да. То есть то же самое мы хотим, чтобы мы были приняты, чтобы мы были любимы. Но, к сожалению, невозможно победить отверженность без Бога. Невозможно. И в притчах есть такое место. Никогда не обращал на него внимания, но вот здесь сказано, притча 14:10. «Сердце знает горе души своей». Наше сердце, оно действительно чувствует, что переживает наша душа. И вот иногда сердечная боль душевная, она намного тяжелее, чем физическая. И когда мы эту горечь отверженности проходим, да, просто какие-то раны, какие-то обиды, страдания, да, нам кажется, что ну никто не поймет моей боли. Но вы знаете, самое главное, кто поймет эту боль, как никто другой, это Господь Бог. Потому что самое первое предательство и отверженность, которые постигли Бога, это было когда, вот представьте, вы работаете на работе, и у вас есть правая рука, ваш заместитель, который знает все банковские счета, у которого есть право подписи, который может ставить печать, да, который, я не знаю, там может быть, знает все коды, всех партнеров и так далее. И в один прекрасный день он вас предает. Он реально всю информацию, которая просто разрушает ваш бизнес, вашу компанию и оставляет вас банкротом, он передает каким-то, может быть, людям другим. Вот то же самое произошло, но это, знаете, такое земное описание, когда Люцифер возомнил себя на уровне с Богом. То есть он практически предал его. Он не только предал Бога, но он также увлек за собой, мы знаем, треть ангелов. И вот именно горечь предательства, горечь обиды просто в сердце, которое пришлось, наверное, пережить Богу, когда осеняющий Херувим был самым превосходным из созданий, сказано, да, он был сотворенное создание, Богу это известно, Богу это понятно. И, конечно же, никто не понимает боли и отверженности лучше, чем Иисус. И смотрите, Исаия говорил о том, что Иисус будет презрен, то есть он будет презираем, он будет умолен пред людьми, унижен, да. И в других Евангелиях мы тоже можем читать, Иоанн пишет 1:11, «Пришел к своим, и свои его не приняли». Иисус также говорил, Иоанна 15:18, «Если мир ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». И вот такой вопрос, кажется, ну, уже чего, как бы мы в церкви, да, и уже Бог над нами, впереди, позади, как мы говорим, да, окружает нас. Почему нужно проходить все вот эти вещи? И мы будем говорить об этом, что это есть необходимая часть нашего возрастания в Господе, когда мы проходим отверженность. И вы знаете, Насколько становится легко, когда ты понимаешь, что отверженность, которую тебе посылают люди, может быть, даже твои братья и сестры, на самом деле это один из планов Бога. Потому что в последнее время Господь хочет поднять таких служителей, таких христиан, которые будут независимы от мнения людей совершенно, которым будет совершенно наплевать. Нельзя сказать, что они не будут любить людей, они будут любить. Но для них главное будет, а что говорит об этом Господь? Вы знаете, оборачиваясь на свою жизнь и на свое, ну скажем так, недолгое служение, если сравнивать с другими служителями, я вспоминаю то время, когда после проповеди подходили ко мне и говорили: «Пастор, спасибо, спасибо тебе за твою проповедь». Когда подходили к моим родителям и говорили: «Какая у вас дочка». И вы знаете, когда к этому начинаешь привыкать, и это уже становится нормальным, Господь начинает что-то делать. И через отверженность людей Он делает нам благо. И наступает момент, когда не то, что тебя не хвалят, и не жалуются, не плачут, но происходят такие вещи, когда даже не здороваются с тобой, когда за спиной что-то говорят. И мы, когда понимаем, что это Господь допускает, допускает как страдание Иова, допускает как тот путь, который надо было пройти Иисусу, что это благо нам, твое сердце успокаивается. И ты бежишь не жаловаться кому-то, но ты бежишь в объятия Господа. И это чудно. И вы знаете, отверженность, конечно же, если на нее правильно реагировать, она может быть инструментом Божьим в нашей жизни. И она может очень сделать хорошие вещи для нашего возрастания, для нашей души. Но возвращаясь к Иисусу, мы видим, что Иисус после начала своего земного служения приходит в свой собственный город Назарет. И уж, казалось бы, там видели его, как он возрастал, как он бегал мальчишкой. И мы знаем, что не так много сказано о его детстве, но сказано, что он был в любви у людей, люди его любили, в милости, да, и он приходит в свой город, и жители этого города его знают, но мы видим, с каким цинизмом, с какой, можно сказать, ненавистью они относятся к нему. Иисус начинает проповедовать, да, и он говорит о том, что, в принципе, он потом говорит, что к нему относились с почтением повсюду, кроме родного дома, да, и он говорит, что нету пророка в своем отечестве. Но мы видим, что ненависть людей в его родном городе доходит до такого уровня, что они подходят к нему, они хотят сбросить его с утеса. То есть сказано, что они скрежетали зубами на него, они хотели расправиться с ним, потому что они не приняли его, они отвергли его служение, они отвергли его избранность. Как это так? Он с нами бегал здесь, может быть, во дворе, а вдруг он себя возомнил мессией. И, конечно же, он пережил боль. Конечно же, он пережил отверженность, что, может быть, даже друзья детства, может быть, какие-то родственники, кто был там в Назарете, они его оттолкнули. Они его оттолкнули. Так это Иисус, у которого действительно было без сомнения помазание, который был избран Богом. И вы знаете, вся жизнь Иисуса Христа, она является вот иллюстрацией простой истины. Даже если вы совершенны, даже если вы в хождении с Господом, вы будете испытывать отверженность. Это план Божий. Это план для того, чтобы мы не прирастали к миру, чтобы мы не прирастали к человеческим отношениям, чтобы мы не велись, когда к нам подойдут и говорят: какой ты помазанный там служитель, или как Бог через тебя действует, или как ты поешь классно, или как ты проповедуешь, чтобы мы учились всегда быть независимыми от мнения людей. И вы знаете, на первом времени это тешит, это нравится, это хорошо может быть, но когда это заходит слишком далеко, мы видим, как здоровенные церкви с большим количеством людей, служителя падали, потому что они не выносили просто груз, это бремя, и они не могли справиться просто с этой хвалой, с этой лестью, и когда вдруг что-то, может быть, не получалось, они стали менять свое служение, они становились, может быть, даже где-то контролерами, манипуляторами, тиранами. То есть это очень-очень большая проблема. проблема со стороны людей, которые в церкви, которые поют дифирамбы людям, служителям, да, тогда, когда, и я видела это своими глазами, когда на энкаунтерах мы приезжаем, и люди расположены, и начинают служителям давать комплименты. И умный служитель, он ставит на место, он говорит: нет, вся хвала Богу, не мне. Да? И точно так же это проблема служителей, которые принимают, нуждаются в этом, без этого не могут жить. И таким образом они впадают в идолопоклонство. И вот, смотрите, Иисус пережил также отверженность, как я сказала, от людей праведных по тому времени, праведных. Я помню, кто-то вообще возмущался: как вы можете фарисеев и саддукеев называть, вот они религиозники? Они были праведные, они действительно были очень людьми, ну, скажем так, не грешили, да? Может быть, в них не было такой любви, какая была у Иисуса к мытарям, грешникам. Но они соблюдали закон, они соблюдали, они старались, но мы видим, какую сильнейшую отверженность Иисус получил именно от них, да, именно от них. И пример, Лука 11 глава, когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. То есть мы видим, отверженность была и со стороны этих людей, и они пытались его всячески принизить. Знаете, кто-то говорил такую вещь, но она неправильная, да, сразу скажу, что когда я стану больше походить на Иисуса, я не буду так часто сталкиваться с непониманием. Знаете, как раз полностью наоборот, истина в противоположном. Что чем больше мы будем походить на Иисуса, тем больше мы будем встречать непонимание в этом мире. И вы знаете, когда нас все любят, и когда мы полностью как бы подстраиваемся под этот мир, и мы со всеми друзья, это не говорится о том, что мы не должны дружить, мы должны дружить. Но чем больше мы похожи на Иисуса, тем большую отверженность мы будем испытывать. Так что мы должны просто приготовить свое сердце и научиться правильно реагировать на эти вещи. Вы знаете, опять-таки нужно понять, что тот факт, что мы испытываем отверженность, это еще не значит, что мы полностью похожи на Иисуса. Смысл не в том, что мы проходим отверженность, а как мы ее проходим. И чем больше мы будем преобразовываться в Его образ, с тем большим непониманием мы будем сталкиваться, и мы должны учиться просто проходить эти вещи, как определенные тесты, как определенные экзамены. И 2 Тимофея 3:12, будут стихи интересны, вы записывайте, пожалуйста. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Будут гонимы. То есть, если мы подходим с той стороны, что отверженность, которую проходят люди, уже будучи в Боге, что это оружие, которое использует Бог для формирования нашего характера и для развития наших качеств, характера. Вы знаете, это дает силу, это дает успокоение. Потому что на самом деле, когда Богу особенно нравится какой-то святой, особенно нравится какой-то муж Божий, Он формирует этого человека. И кого ни возьми в Ветхом Завете, никто не стал известным служителем, пророком, помазанником, не пройдя сначала испытания, не пройдя какие-то тесты, отверженность. Иов, без всяких, как говорится, каких-то зацепок, да, мы видим, что это есть очень яркий пример данной истины. Богу нравился Иов, Бог любил Иова. И что происходит? Дальше, когда Иов теряет все, и даже когда Иов, он не понимает, и он не слышит Бога, да, просто Бог использует вот эту ситуацию отверженности, он остается один. У него все, что у него остается, это вера его, да. Он использует это, чтобы отшлифовать характер Иова вот в этом горниле страданий. И вы знаете, когда по Божьему предназначению вообще человек, христианин, верующий, он должен сыграть большую роль какую-то в царстве, знаете, обязательно будут допущены тесты на отверженность. обязательно. Почему это нужно? Потому что на самом деле человек, которому причиняли боль, он уже никогда не будет причинять боль другим, но если он с отверженностью разобрался. Потому что может быть совершенно противоположный факт, когда человек обозливается, человек может разувериться в Боге, человек вместо того, чтобы к Богу бежать, когда он раздавленный, может быть, этим миром, он наоборот от Бога отходит. И тогда, действительно, когда мы правильно реагируем, когда мы проходим эти испытания, этот человек, он становится великим служителем, который потом может повести за собой стадо Божье, да, который может заботиться, который не причинит боль, который будет нежным, заботливым, действительно, мужем Божьим. И мы видим эту ситуацию в жизни Иосифа, который был отвергнут братьями, которого незаслуженно обвинили, мы говорили об этом в прошлый раз. Мы видим эту ситуацию у Моисея, который опять-таки поставлен Богом вывести израильский народ, но сам же народ не принимает его, сам народ ропщет на него, сам народ обвиняет его там, за жену его, да, то есть поднимается постоянно бунт какой-то, вот этот идет просто, знаете, постоянное какое-то восстание. Моисей проходит это, и Моисей верно исполняет миссию Божью. Но Бог также показывает нам и Давида, который просто был пастырем для всего Израиля. Это действительно был человек необыкновенный, удивительный. Но давайте мы посмотрим, что с самого первого момента, многие говорят, теологи, о том, что Давид был как-то байстрюк или что-то такое, да, то есть незаконно там рожден или как, не знаю. Но этому доказательств нет, но самое первое доказательство, когда Самуил приходит в дом Иессея помазать на царство, помазать одного из сыновей. И Иессей позвал всех сыновей навстречу, кроме Давида. Ну что такое за отношение? Тебе сказано, позови всех детей. Отец даже не удосуживается позвать Давида. И мы видим, что с самого начала кандидат на роль царя он отвергнут в своем собственном доме. И когда отец потом отправляет Давида навестить братьев, и мы видим, как проявляется вот это отношение. Давид получает удары просто в разговоре от братьев, что они ему говорят. Когда Давид пришел к ним, мы видим, что один из братьев, услышав Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого ты оставил немногих овец тех пустыни? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Жестокие, жалящие слова. «Ну что тебе? Твой брат принес тебе покушать». Стоит, смотрит на этого Голиафа, который... Но в них уже такое было к нему пренебрежение. И дальше мы видим, что когда... Давид женился на дочери Саула, мы видим вот эту ненависть Саула, ревность Саула. Конечно, после победы над Голиафом он не мог ему это простить, то, что Давида превозносили, но мы видим Саул, он просто действительно, он ненавидит его, ни раз и ни два он пытается его убить. Вот это неприятие, вот это действительно отверженность, которую Давид переживал на все 100%. Дальше больше. Его жена... Жена, которая должна поддерживать, жена, которая должна утешать. И как часто мы говорим, ах, вот если бы были муж и жена в служении, какая сила! Но знаете, чем такая жена, как Милхола, которая его унизила, которая посмеялась, которая высмеяла, то уже лучше быть одному. И мы видим, что его жена унижает его в сердце своем, когда он танцует пред Господом, радуется, она говорит, как отличился сегодня царь Израиля, да, то есть вот унижает, обнажился перед служанками, скакал, как пустой человек. И мы видим, что он испытывает отверженность от любимого человека, от своей жены. Дальше больше, его сыновья, его дети. И, конечно, можно сказать, что это наказание ему за то, что с Версавией произошло, за то, что он прелюбодействовал и так далее. Но насколько это больно, когда предают тебя дети, да? Двое сыновей, мы знаем, забегая наперед, Авессалом и Адония, которых, конечно же, он любил. Другой вопрос, каким он был отцом. но они пытаются в разное время сбросить отца с престола. Сбросить отца с престола путем каким? Наговоров, путем какого-то тайного просто заговора, да, путем тем, что они выигрывают сердца людей и просто копают под своего родного отца. И как Давид справлялся со всем этим? Как он справлялся? Ответ очень прост. Он постоянно удалялся в тайное место. Он постоянно приходил и обновлялся в Господе. Мы сейчас цитируем слова «обновлюсь, подобно орлу». А Давид это переживал на собственной шкуре, да, когда против него все, когда он может быть вообще в одиночестве, но он умел, вот знаете, как я говорила в новогодней проповеди, он умел видеть фокус. Его фокус был на Боге. Он умел видеть Божьи обетования и просто перспективы, и все его планы, они были в Господе. И вот он приходил в тайную комнату, он там обновлялся, он принимал эту просто эту уверенность, вот это наполнение со стороны Бога. И, наверное, Давид, хотя проходил все эти вещи, он говорил, я могу справиться с любым предательством, с любой отверженностью, когда я имею Бога в своем сердце. И вот это его было спасение. И вы знаете, хотя многие люди демонстрировали Давиду свое неприятие, самую сильную боль все-таки причинил в конце вот этот сын Авессалом, да, который он вообще воплощает с собой, он и сам имел эту отверженность, потому что он был обижен на отца, да, и он идет, мы видим, практически против отца, он просто действительно собирает людей вокруг себя, и он как бы своим служением людям, он перечеркивает служение отца и таким образом пытается сбросить его с трона. И вы знаете, я вам хочу сказать, что просто вот отверженность, мы видим, что это сопровождает всех великих людей, всех великих людей. Но мы не должны просто сами становиться подобными Авессаломами. И мы видим, когда, может быть, кто-то из людей, он проходит какие-то моменты, мы должны подставить свое плечо, подставить всячески просто свою молитву, и сказать свою молитву. И вы знаете, Давид понимал многие вещи, что, наверное, Бог это допускал. Помните тот случай, когда шел слуга и хулил его? И полководец его говорил рядом, позволь мне, я сейчас пойду снесу ему бошку и вообще разберусь с этой ситуацией. Давид говорил, нет, если он это делает, значит, Бог позволил ему это делать. Пусть идет и хулит. И вы знаете, Давид учился на протяжении всей жизни, и это помогало ему проходить просто все эти ситуации. И для нас это очень яркий пример. И благодаря его тайной комнате, благодаря его близким отношениям, Давид никогда не стал тираном. Давид не стал таким, как Саул, понимаете? Он не стал просто зависимым от мнения людей, он не стал контролером. Но он чувствовал, хотя эту отверженность, он отдавал ее Господу, наполнялся от Господа. И для нас это очень яркий пример вообще, как быть истинно укрепленным, укорененным в Боге, и как проходить отвержение людей. И вот смотрите, если Бог допустил, что люди производят вот это неприятие к избранному сосуду, к царю Израиля, да, значит, в этом был какой-то план Божий, в этом был план Божий. И когда мы понимаем, что отверженность, она помогает нам формироваться, она помогает нам быть действительно сильными людьми, женами и мужьями Божьими, это дает в нашей душе просто успокоение. Но смотрите, я вчера читала тоже, что 1 Петра 2 глава 4 стих. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному камню, Иисусу Христу, да, вы сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Сказано, что камень Иисус Христос отвержен человеками, но Богом избранным. И вы знаете, вот мы должны это усвоить. Хоть нас отвергнет весь мир, хоть отвернутся все, самые, может быть, родные люди, близкие, хоть, может быть, мы не увидим плоды того, что мы сеяли, да, и кто-то вообще скажет, не хочу я больше слушать о твоем Боге. Но мы должны помнить, что даже если мы отвержены людьми, мы избраны Богом, мы избраны Богом. И мы, как живые камни, должны отстраивать свой дом. Мы должны просто на протяжении всей нашей жизни учиться не принимать эти вещи, чтобы они не укоренялись, чтобы мы не обозлились, чтобы мы не стали действительно, знаете, в позу от того, что, как, знаете, часто можно было слышать, меня обидели в этой церкви, там кто-то такое-то сказал, тот, и, понимаете, это можно было с ума сойти, потому что постоянно жалобы. И когда это уже доходит до того, что люди уходят из церкви и поносят церковь, ты понимаешь несовершенство этих людей, ты понимаешь, что это все равно еще детство, и ты понимаешь, что ты начинаешь прощать, начинаешь молиться, ты начинаешь просто видеть это другими глазами. И ни в коем случае, чтобы эти вещи, они не затронули нас, не разделили нас, не разрушили наше единство, не разрушили нашу веру. Поэтому отверженность, она все равно формирует в нас образ Иисуса Христа. Хоть это и звучит как-то, ну, пастор, что ты такое говоришь? Но я все больше и больше просто убеждаюсь, что кто призван Господом, какие бы вещи ни происходили в нашей жизни, если мы с Богом, то все будет ко благу. И вы знаете, когда в нас вонзается жало человеческой отверженности, мы начинаем, может быть, бороться против этого, оправдываться, до конца не понимаем, что и как вообще, да? Но самое главное, во-первых, простить этих людей, во-вторых, просто эту боль и эту жало не принять, чтобы нам не остаться, как раненая собака, которая огрызается, да, когда ее бьют. И вы знаете, как я уже сказала, люди, которых Бог особенно любит, Он всегда, эти люди всегда испытают отверженность со стороны людей, со стороны окружения. Иисус, Божьи пророки, Давид, все это нам подтверждает, все это нам подтверждает. Окей, поэтому если мы воспринимаем отверженность как просто инструмент нашей жизни, мы должны понимать, что, окей, я понимаю теперь, что это не просто так происходит, но Бог что-то хочет делать с моим сердцем. Бог хочет что-то менять во мне, да? И, конечно же, когда отверженность на ранних стадиях, этапах, когда еще мы дети, такие младенчики во Христе, человек может надломиться. Человек может не выдержать, да, и когда дети проходят, иногда человек не выдерживает, он просто ломается, вот там в церкви ожидал увидеть там какую-то святость, не увидел, все, развернулся, ушел. У детей нет средств, способа, он еще не понимает, да, как реагировать на обиды. Но вы знаете, когда проходит время, и когда мы уже долго в Боге, и когда, как мне говорила одна сестра, она говорит, когда ты не снимаешь трубку, если я звоню, у меня уже все, такое просто чувство отверженности, что ты меня вообще не принимаешь. Понимаете, мне сначала было смешно, потом я думаю, подожди, не первый, не второй, не третий год. И знаете, человек все равно, он еще как бы зациклен за человека, ему важно мнение человека. И такие вещи, они будут его просто разрушать, если он эти вещи не будет понимать. Поэтому Бог допускает, что мы отвергаемы, да, что мы кем-то отвержены. И таким образом, когда мы становимся просто вот в это духовное, скажем так, в пустыню входим, в какое-то духовное банкротство, да, когда нас, может быть, принимали, потом не принимают, хвалили, потом не хвалят, потом кто-то обижает, кто-то оскорбляет, разочаровываемся в том, что мы сеем, нету плода. Происходит вот это духовное банкротство. И если мы бежим к подножию креста, к ногам Иисуса, да, эта отверженность, она будет нам во благо. Почему? Потому что, проходя эти испытания, мы больше ищем Бога. Мы больше в нем нуждаемся. И самое главное, Господь, Он как будто стоит рядом, и Он ждет, когда ты придешь к Нему. И когда ты приходишь, Он может твою боль исцелить буквально за один момент. Может быть, кому-то нужно там больше, кому-то меньше времени, но это возможно, когда Господь, Он просто ждет. Он ждет, Он даже, может быть, смотрит, что ты пытаешься это все своими силами, но Он говорит, придите ко мне, все обремененные, я успокою вас. Поэтому, если отверженность даже есть в нашей жизни, она приведет нас туда, если мы, конечно, истинные христиане, где Господь сможет нас освободить. Очень интересный пример такой. Рыбак поймал рыбку. И он поймал рыбку, а потом раз и выбросил ее в воду. И вот мы, как эти рыбки, и у рыбки такая обида, знаете, а почему это он меня выбросил в воду? Брата моего поймал и положил в лодку, а меня выбросил в воду. И у рыбки появляется отверженность, да? Почему на меня как бы он не обратил внимания? Но рыбка не понимает, что эта отверженность, это спасение ее души, ее жизни на самом деле. И вот точно так же и мы с вами. Нам кажется, почему я уже христианин, как бы все, Господь мне простил мои грехи, я уже знаю Писание, а вдруг раз тебе такое на голову? Но вот подобным образом, знаете, иногда отчуждение, которое мы получаем, отверженность, которую мы получаем, они могут стать для нас благословением. И что происходит? А происходит следующее, что когда мы эти вещи понимаем, приходит свобода. Приходит свобода, и мы лучше познаем истину Божью. Вчера Оксана говорила этот пример, что отверженность не дает даже слова постигать. То есть ты вместо того, чтобы вникать в слово, ты сидишь и ты прокручиваешь эту ситуацию, ты прокручиваешь поведение своего обидчика, ты прокручиваешь, может быть, какие-то неприятные ситуации, слова, которые в твою жизнь были сказаны, и оно тебя рвет изнутри, ты уже не можешь читать слово, ты не свободен. И Святой Дух, Он имеет всю силу и потенциал просто освободить нас, да? И поэтому нужно действительно бежать просто, когда ты видишь, что непокой такой в сердце. Нужно бежать к Господу. И источник исцеления. Знаете, Иисус, Он говорил о том, что Он говорил ученикам, но вы прибыли со мной в напастях моих. Вот Он отверженность, Он называл напастью. Да, в современном переводе есть именно такой перевод. И нам кажется, что вот эти 3 года, когда Иисус служил, ну, это было такое вдохновение, в такое вдохновляющее время, но Господь называет напастями, потому что я не думаю, что Его шикарно всюду принимали, я не думаю, что прямо всюду Его с оркестром встречали, всякое было, да? И главный Его источник вот этих напастей, боли, это была именно отверженность, с которой Он сталкивался в лице людей, клеветников, да? Иисус сказал, что отверженность – это напасть, это как муки души, муки души. И мы видим Его позицию, хотя Он испытывал эти муки, но Он никогда не обозлевался, никогда. Он никогда не обижался за такое отношение к себе. И вы знаете, как бы мы не видим, что Он терял фокус, и Он говорил, ну вот, меня не приняли в Назарете, все, служить больше не буду, на крест не пойду и так далее. Этого не было. Да, и отверженность причиняет боль, но она не должна ранить конкретно до такой степени, пронзать наше сердце, чтобы мы стали обозленными, чтобы мы просто сложили все полномочия. Я вам хочу сказать за себя, когда у нас произошел раскол в церкви, вы знаете, какой путь отверженности пришлось пройти мне? Это подобно тому, как твои дети, которых ты холишь, которых ты любишь, они уходят, хлопают дверями и говорят, все, ты нам не нужна, ты не состоялась как мать, ты не состоялась как пастор. Сначала это не приходило, но потом пришел момент времени, когда это настолько захватило меня, что я просто думала, а зачем идти в церковь? Ну, меня как бы один раз уже предали, оставили, а зачем кому-то? А все повторится снова. И вы понимаете, дьявол настолько действовал, что я вам хочу сказать, это был очень-очень трудный период в моей жизни, чтобы это пройти, чтобы это прости, чтобы простить, чтобы просто остаться служителем даже, остаться человеком, который может служить другим. И вы понимаете, я думаю, что если бы вот эти откровения, которые сейчас до меня дошли, но мы учимся, к сожалению, на своих ошибках. Если бы это было тогда, скорее всего, что этот период, он был бы меньше. Потому что, опять-таки, исцеление только у Господа. И эти раны, они не должны далеко входить. Поэтому самое главное, не принимают нас, отвергают нас. Господь принял нас. Господь принял нас. Он принял нас с нашими недостатками. Что мы, может, несовершенные там родители, несовершенные как муж, как жена, как служитель – но Он принял нас, когда мы вообще это ничего еще не знали, не умели, и такое куролесили, Он принял нас. Все, точка. Он принимает нас, когда мы терпим неудачи. Он принимает нас даже тогда, когда мы согрешаем. Он что, вычеркивает наше, знаете, сидит с резинкой и стирает из книги жизни наше имя, когда мы согрешим? Нет. Он продолжает нас любить. Он принимает нас не на основании того, какие мы хорошие служители, пастора, мамы, папы, жены, а на основании крови Иисуса Христа, Его Сына, пролитой за нас. На основании вот этого подвига, который Он совершил на кресте. И мы должны это просто себе взять внутрь, что мы приняты небесами, как принят Иисус Христос в небеса. И когда это принятие, оно нас просто, знаете, оно нашу душу омывает, мы действительно получаем такую силу, такую свободу, такое исцеление, что никакие стрелы отверженности, они уже нас не ранят. Они уже нас не ранят, но... Мы должны знать, что это оружие дьявола, которое дьявол использует, чтобы остановить служение, чтобы украсть у нас из предназначения Божьего, чтобы человека ввести в депрессию, чтобы человек сложил руки, чтобы человек просто, знаете, ну, дьяволу пришел украсть, убить и погубить. Поэтому, когда отверженность в очередной раз будет наносить удар, все, что нам нужно, уходить в тайное место и искать лица Божьего. Но самое первое, наверное, прощение. Давайте мы так и запишем. Источники исцеления отверженности. Первое – прощение. И прощение не так, как мы прощаем иногда, говорим, Господь, не, мы говорим, я прощаю этого человека, но отдаю его на суд Божий. Нет. Потому что Иисус молился, вспомните, как Он молился, вися на кресте, что Он говорил? Я прощаю, да, Он говорил, Господи, прости их и не вмени им прегрешение их. Как молился первый мученик Стефан? Точно так же, как Иисус. Он не только сам прощал, но Он за своих ненавистников, врагов, обидчиков, Он ходатайствовал перед Богом. Нам это вообще непонятно. Люди в дикой боли, да, в душераздирающих страданиях, и они ходатайствуют за своих врагов. Мы должны молиться именно таким образом. И Он говорит, Отец, я не только прощаю их, но я прошу также Тебя простить, дать им шанс. То есть они, Иисус, вися на кресте, Стефан, побиваемый камнями, и они так молятся за своих обидчиков. Поэтому, когда мы говорим, отдаем их на суд, суд Божий накажет, это неправильно, это неправильно. И, знаете, даже если кто-то нас обижал, может быть, из ближних, мы молимся... Не просто, Господи, я прощаю, например, своего отца, я прощаю отца. Но мы молимся конкретно и говорим, Господи, я прошу Тебя изгладить из Твоих небесных записей каждый грех, который когда-либо совершил мой отец против меня. Я прощаю его и теперь прошу также простить его. Когда мы молимся вот таким образом, конкретно так, мы, во-первых, освобождаем себя. Освобождаем обидчиков, обидчиков от суда, даем им шанс, да, на исправление. Мы просто разрушаем вот этот, знаете, просто как бы этот пузырь непрощения. И мы выходим, можно сказать, просто на новую ступеньку, на новый уровень даже общения с Господом. Значит, первое прощение, второе – принять любовь Отца. Когда Его любовь реально коснется сердца, когда она сжигает вот эти путы, все оковы, да, которые отверженность, она просто, если с ней не разбираться, она идет просто по нарастающей, да, которыми отверженность сковывает сердце, всегда нужно верить вот в это утверждение, которое Иоанн говорил. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Бог настолько сильно любит нас, Отец настолько сильно любит нас, что Он отдает Своего Сына, да? Он отдает Его на смерть. И мы верим сначала вот в эту благую весть, как факт, как свершившийся факт. Поэтому я и говорю, что от отверженности без Бога, без спасения невозможно избавиться, невозможно. И когда мы верим в эту любовь, мы можем ее принимать, да? Мы можем ее принимать. Но дьявол мешает принять, и поэтому очень много разных, знаете, утверждений. А почему Бог такой жестокий? А почему в Ветхом Завете Бог там всех уничтожал? А почему Бог не остановил Холокост? А как, вот буквально недавно просто от молодого человека я слышу, который просто проработан всем этим в своем университете. А почему Бог, праведный Бог, хороший Бог посылает в ад? И в Писании сказано, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским. То есть Бога преподносит не такой, какой Он есть, но дьявол фокусирует вот на эти вещи, да, и бесы хотят, чтобы мы поверили в то, что Бог нас не любит, что Он не любит людей. И когда мы принимаем вот эти учения бесовские, когда мы отступаем от веры, да, когда мы просто сомневаемся в беспредельной Божьей любви, то, конечно же, человек от веры отходит, никакого освобождения не будет. Поэтому, как я говорила, Бог любит нас, несмотря на нашу незрелость. Да? И поэтому по благодати все и происходит, не по нашим заслугам. И когда у нас, знаете, плохое настроение, когда хорошее, и когда мы хорошо выглядим, и когда не очень, Он любит нас, когда мы с похотью своей сражаемся, нам кажется, ну все, а дьявол наоборот, посмотри, как ты согрешил, посмотри, что ты сделал, как тебе сейчас тошно, как тебе противно, ты смотрел эту порнографию, Бог продолжает любить, Он ненавидит этот грех, а дьявол делает упор вот на эти вещи, и он принимает нас со всякими, знаете, недостатками, странностями, он принимает благодаря тому, кто он есть. А не что мы сделали, да, или не сделали, не благодаря тому, кто мы. Нас Он знает прекрасно. Поэтому пусть просто Дух Святой, Он вложит эту истину в нас очень и очень глубоко. И давайте я хочу, чтобы вы записали просто эти стихи, которые дадут нам колоссальную уверенность в Божьем принятии. Даже можно, вот я думаю, их напечатать и, как я говорила, повесить на стенке там возле зеркала или где мы там смотрим на себя, чтобы это омывало нашу душу каждое утро и утверждало нас, обновляло наш разум. Иеремия 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». Иоанна 6:37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Мы иногда думаем, я пришел к Богу, как бы хорошо шел, потом вот оступился, потом упал, ну все, Бог на мне крест поставил. Нет, поднимайся, иди дальше. Он не изгонит, уже его ничем не разочаровать. В похвалу славы благодати своей, которую Он сделал нас принятыми в возлюбленном. Ефесянам 1:6. Дальше. Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Римлянам 8 глава, 15-17 стих. Дальше Римлянам 15:7. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Тоже нам, знаете, такое, как на заметку, когда мы видим, что кто-то оступается, когда мы видим, кто-то, может быть, огрызается. Знаете, меня раньше всегда это так как-то очень расстраивало. Думаю, ну почему человек так себя ведет? Где-то может нагрубить, где-то может, там, я не знаю, ну просто сигнорировать, хлопнуть дверью. Но потом, когда ты просто эти вещи видишь и понимаешь, что человеку сейчас нужна любовь, ему нужна помощь, ему нужна молитва, да? Принимайте друг друга, Христос же принял тебя несовершенного такого. Принимай все равно брата или сестру в славу Божью. И вот эти вот истины, они просто, знаете, для нас как ключ, ключ к победе, ключ просто к Божьему дальнейшему действию в нашем сердце, потому что мы должны не только это прочитать, но чтобы эти места Писания, они вложились, укоренились в нашем сердце, чтобы мы смогли осознать Божью любовь, да, всей своей сущностью. Следующее, напишите, пожалуйста, Третье, когда Бог меня принимает, я не жду принятия ни от кого другого. Если бы мы на 100% осознали эту истину, что мы приняты Творцом Вселенной, Творцом всего, да, всемогущим Богом. И, знаете, ну, часто говорят, ну а как же, вот мы должны все равно ждать принятия, благодарности от людей. Конечно, нужно быть благодарными, конечно, нужно обращать внимание на то, что кто-то, знаете, сделал какие-то вещи. Но, опять-таки, может быть опасность, что когда это человеку не поблагодарят, не скажут, не похвалят, он скажет, а зачем мне такая церковь? А зачем мне вообще все, если меня тут не замечают, если нет любви и так далее? Поэтому видеть, чувствовать принятие со стороны других людей, оно приятно всегда. Но для верующего человека оно совсем не обязательно. Вы знаете, совсем не обязательно. Мы должны это просто смириться с этим. Когда мы понимаем, что мы приняты Богом, когда мы понимаем, что мы любимы Богом, да, то тогда принятие со стороны людей, оно становится просто второстепенным. Согласны? Второстепенным. Окей. Но, опять-таки, это ни в коем случае не умаляет наших отношений с людьми. Они должны быть наполнены любовью, потому что люди нуждаются в этом. Но, опять-таки, люди ненадежны. Полагать на них свою жизнь, открывать свое сердце и так далее. Открывайте это Господу. Обнажайтесь перед Господом. Поэтому отверженность, которую мы и получим, и, может быть, сейчас получаем, запомните, это новая возможность развития характера нашего, роста нашего и так далее. И, опять-таки, это процесс. Это процесс, и мы не можем сразу стать зрелыми, мы этому учимся, мы эти вещи проходим. И знаете, даже если весь мир нас закидает тухлыми помидорами, и близкие просто отвернутся, и каким-то образом просто, может быть, разочаруются в нас в каком-то плане, да, мы там помогали, потом перестали, что-то такое. Помним же всегда, что нас внутри омывает и держит Божья любовь. Божья любовь. Смотрите, Иоанна, интересный стих, 2:24-25. Какое утверждение он сказал? Сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. То есть Иисус знал, что он не может положиться на принятие от людей, потому что люди, они непостоянны, люди, они порочны по своей природе. И единственное принятие, которое для Иисуса было ценно, это принятие Бога Отца. Поэтому вопрос следующий. А как же относиться к хвале, да, к благодарности? Как я уже сказала, эти вещи, они могут сослужить недобрую нам службу. Недобрую службу. Потому что на самом деле, интересно, Экклезиаста 7 глава, 21 стих. Многих людей очень заботит, чтобы было признание со стороны людей, со стороны близких, со стороны тех, кто нас окружает, да? И таким образом они просто провоцируют всю свою жизнь жить, как на американских горках, эмоциональных. Вот похвалили меня, я буду это делать. Не похвалили, в церковь не пойду, там, не буду звонить им, не буду. То есть они ждут этого. И вот Экклезиаст говорит, не на всякое слово, 7:21, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он засловит тебя. Что это значит? Если ты постоянно будешь интересоваться, кто что сказал. Просто, знаете, иногда хочется сказать, все, ничего мне не говорите. Кто там чего поносит, что говорят плохое. Не хочу. Все, достаточно этого. И сказано, не обращай внимания, чтобы тебе постоянно не слышать просто эти вещи. То есть дьявол тоже знает, если оно цепляет тебя, так он постоянно это будет подкидывать. И мы видим с вами, что просто нужно избрать действительно, если мы служим Господу, то мы служим Господу. Невозможно искать одобрение и у людей, и у Бога. И просто задать себе такие вопросы, напишите себе. Следующее. Ищу ли я признание в глазах людей? Вот кому я служу? Может быть, кто вокруг меня, может, мои родные. Когда люди делают комплименты, как я себя чувствую? Я чувствую себя более уверенным, состоятельным в Боге и так далее. Насколько я хочу слышать хвалу из уст людей? Говорят, доброе слово и кошке приятно, но в духовном мире все по-другому. Да, оно приятно, но оно не первостепенно. Знаете, история Даниила, пророка, да? Когда этот царь Валтасар, нечестивый, когда он со своими там наложницами, женами, они использовали сосуды из самого храма. Они пили, гуляли, брали эти кубки и, в общем, ну, просто занимались, может быть, даже развратом. И когда вышла эта рука и написала, да, приговор, что «я взвесил тебя на весах, и ты оказался легким, царству твоему пришел конец», он не мог понять, что и как. Ему жена его сказала: «позови Даниила», который Даниил перед этим, он был в немилости, да, но знали, что он может разгадывать и сны, знали, что он может, имеет вот эти сверхъестественные способности. И когда его призвали, да, то царь сказал: «я тебе и то дам, я тебе и сё дам, только скажи». И перед этим Даниил, как я сказала, был в немилости. И как интересно, Даниил сказал, он говорит: «подарки раздай кому-то другому, свои как бы восхваления оставь при себе». Он себя вел, другой бы сказал: «ой, царь меня как бы вот, ну, как бы почтил меня, призвал меня, сейчас я ему тут скажу, а может, не буду говорить, чтобы не расстраивать». Даниил оставался в ровном состоянии и вот так вот просто говорил, потом сказал, что означают эти слова. Поэтому, знаете, когда нам говорят слова хвалы, когда нас хвалят за что-то, когда нас превозносят, просто себе тревожный звонок, потому что будет смирение очень скоро. Просто обрубайте этих людей. И знаете, одно такое есть высказывание, и мы его можем про себя говорить, когда нас хвалят: «не принимаю славы от человека, не принимаю хвалы от человека». Иногда люди говорят нам комплименты просто потому, что они любят. И нам очень важно сосредоточиться не на хвале, которую они говорят, а на этом человеке. Просто, может быть, они нас уважают, любят. И в таком случае, что нам надо сказать? Нам нужно просто переключить вот этот фокус с ихней похвалы на самого человека и сказать: спасибо тебе за твою любовь. Потому что мы обязаны принимать наших братьев, сестер, тех, кому мы служим, да, чтобы человека таким образом не ранить. Спасибо тебе за твою любовь, но не концентрироваться на этой хвале. Знаете, в притчах сказано, опять-таки, 27-21, что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Которые хвалят его. Мне понравилось, как один служитель сказал, когда один брат во Христе, перед ним распинался в комплиментах, какой он сильный служитель, он сказал: не обижай моего Бога. Я не хочу это слушать, я не хочу эту хвалу слышать, не обижай моего Бога. Поэтому очень важно правильно себя вести, когда нас благодарят и когда нас хвалят, и просто знать вот эти вещи, что мы не должны принимать хвалы от людей. И знаете, когда, может быть, никто не замечает наше служение, никто не замечает наше какое-то откровение, проповедь там, может, пророчество, может, то, что там что-то убрали, экстра милю прошли, очень важно, что Бог это видит. Может быть, даже из людей никто не скажет спасибо, хоть нам и хочется, знаете. И как этот Кирилл приезжал, он говорит: ты знаешь, говорит, так интересно, говорит, ну, проповедую в церкви, ну, говорит, спасибо говорят только гости, когда приходят за слово. Свои никогда не говорят. Ну и говорит, ну и ладно, ну и хорошо. И знаете, в церквях это возведено на такой уровень. Мне Наталочка рассказывала, что их с Джоэлом пригласили в черную церковь здесь, в Детройте. Там для пастора специальный трон, для First Lady, для его жены второй трон. Сидит команда на ступеньках. Медсестер, если кому-то нужна будет помощь там, или давление померить, в специальных формах, в специальных тапочках, со стаканчиками воды, с этими измерительными аппаратами и так далее. То есть, ну вообще, понимаете, просто как бы царь и царица. Поэтому еще последний пример скажу. Вы помните царицу Есфирь, да? Что когда она была взята в царю, то целый год нужно было приготовить ее к встрече с царем. Она еще не была официально царицей. Царь должен был выбрать из всех избранниц, да, кто станет как бы его женой, царицей. И вспомните, кто готовил ее к встрече с царем. Кто ее готовил? Не помните? Евнух. Евнух. Совершенно верно. Евнух. Его звали Гигай. И обычно при дворцах всегда были евнухи, которые, ну, мы знаем, что евнухи не могут вступать ни в какую половую связь. И он на самом деле, он подготавливал царицу, Есфир, чтобы она понравилась царю. Он, может быть, ее там переодевал, может быть, помогал ей, когда она купалась. Он ей говорил, как нужно это сделать, как это, чтобы она была принята царем, да, чтобы она была принята, скажем так, женихом. И этот Гигай, в конце концов, когда царя рядом нету, знаете, Есфир могла сказать ему какие-то слова благодарности, признательности, да, и каким-то образом просто, может быть, обратить на него внимание. Так вот, очень часто мы, знаете, но не в этом была миссия Гигая. Миссия Гигая была в том, чтобы подготовить невесту, чтобы она понравилась жениху. Вот мы с вами должны взять себе просто за девиз, что когда мы служим людям, когда мы служим в церкви или вне церкви, мы должны, как этот евнух Гигай, подготовить этих людей, чтобы они понравились Богу. Не чтобы они прилепились к нам, не чтобы они стали нас превозносить, какие мы, знаете, хорошие христиане, духовные лидера, но сделать все, чтобы они понравились Господу. И вот эта миссия была Гигая, чтобы подготовить Есфир. И в конечном итоге мы знаем, что царь выбрал ее. Невеста не должна льнуть к другу жениха, да, к этому просто, к тому, кто там служит, потому что невеста может сказать другу жениха, то есть практически нам, служителям, может быть, да, верующим, что так мне хорошо с тобой, приходи ко мне домой всегда. Вот будем с тобой о Боге говорить, как бы, а церковь, ну церковь это ладно, да. Или вот так мне просто ты меня оживляешь, когда ты за меня молишься. Вот, и понимаете, человек прирастает к человеку. И вот это очень тоже важно, чтобы мы правильно реагировали, не прилепляли к себе людей, но вели их именно к Господу. Вели их Господу. На этом все. И просто некоторые выводы, которые я хотела бы сегодня сделать насчет отверженности, насчет всех этих вещей, что эти вещи, они будут встречаться в нашей жизни. И если мы с вами правильно реагируем, если мы, опять-таки, основываемся на Божьей любви, если мы ищем Божьего приятия, если мы не привязываем просто людей к себе, сами не привязываемся к каким-то духовным лидерам, тогда все будет в порядке. И это, знаете, отверженность, это может быть как испытание, как исцеляющая мазь. Когда мы сильно, может быть, уже в чем-то купаемся, знаете, в принятии человеческом, Господь берет и допускает какие-то вещи, чтобы мы от этих вещей отошли. Отверженность жалит, но она не должна нас ранить. Она не должна нас ранить, чтобы мы, как я сказала, обозливались просто. И, конечно же, отверженность, она учит прощать, верить в любовь Божью, принимать эту любовь. И когда мы понимаем, что Бог, Он принял нас, когда мы еще были грешниками, когда мы были отступниками, да, что нам еще нужно? Что нам еще нужно? Следующие вещи. Если мы хотим исцеления, если мы хотим исцеления от отверженности, мы можем исцелиться, только глядя на источник исцеления, только на Господа, да, только на Господа. И вся просто эта проповедь, она говорит о том, что много зависит от нас. Если мы эти вещи уже услышали, если мы их поняли, и если мы знаем, как с этим сражаться, если мы понимаем, что это может быть нам во благо, да, если мы понимаем, что это может оттачивать наш характер, может просто нас отрезать от мнения людей и так далее, то мы понимаем, что мы этого бояться не будем. Мы это не будем, как бы, знаете, и восхвалять, но мы не будем этого бояться. Мы будем относиться ровно. Отвергли, отвернулись, предали. Почему такое происходит? Мы не будем ковыряться в этих ранах, но мы будем искать лица Божьего. мы будем искать лица Божьего и от этого источника получать исцеление. И просто для себя, когда нас хвалят, мы говорим, мы не принимаем хвалу, но принимаем вас, мы любим вас, и не принимаю славы от человека. Знаете, просто все, что не делается, все во благо. Я понимаю все больше и больше, это один из моих любимых стихов, и я думаю, что если мы не теряем фокус, если мы идем Божьим путем, если мы смотрим на Него, то Господь будет просто творить прекрасные вещи и в нас, и в наших судьбах, в наших характерах, и в наших отношениях. Давайте помолимся сейчас, встанем и перейдем к вечере. Если сегодня просто эта проповедь кого-то затронула, и как раз перед вечерей очень важно отпустить людей, отпустить те ситуации, которые нас ранили, которые, может быть, нас обижали, которые мы замечали, что ну не должно так быть, ну почему этот человек вот так повел со мной, или эдак. То есть наше исцеление начинается с прощения. И если Господь простил нас, то и, конечно же, мы призваны прощать. И это не значит, что в определенный момент ты сразу почувствуешь любовь к этому человеку. Но сначала все очень просто. Ты своими устами говоришь, я прощаю этого человека. Ты называешь его имя, Господь, я прощаю его, благословляю и прошу, чтобы ты простил. То есть ты ходатайствуешь за него. Поэтому давайте мы начнем с этого, да? Но сначала поблагодарим Бога за его любовь. Дорогой Господь, Боже, мы дети Твои, мы стоим сейчас перед Тобою, и, Господи, безмерно благодарим за Твою любовь, за Твою безграничную любовь, за то, что Ты принимаешь нас полностью, за то, что, Господь, без всяких условий, Господь, мы просто можем приходить к Тебе и восстанавливаться. Мы можем, Господь, восстанавливаться, возрастать, Господь, наполняться Твоим шаломом, Твоей любовью, возрастать в Тебе, Господь. Даруй нам, Господь, просто через Духа Твоего Святого. Сейчас, Господь, покажи в нашей жизни, Господь, может быть, те ситуации и тех людей, может быть, даже очень близких, которые ранили нас. И, может быть, это было в прошлом, но оно как заноза сидит в сердце. Оно дает нам грустное воспоминание, больное воспоминание. Оно не хочет уходить. Господи, сейчас просто перед Твоим лицом я принимаю решение простить этого человека. Я прощаю. Называйте имена людей. Я прощаю. Я отпускаю, Господь, этих людей и благословляю. Боже, я прошу, освободи от ран отверженности. Освободи, Господь, от всяких уловок дьявола. Господи, исцели, Боже, своей любовью мои раны. Господи, освободи меня также от уловок похвалы. Когда меня хвалят, Господь, просто прости, если я часто тешился этой хвалой. Или тешилась, Господь, вся хвала Тебе. Не принимаю хвалы от человека. Отдаю это все Тебе, Господь. Потому что если бы не Ты, где бы мы были? Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. И просто просим, чтобы Ты наполнил нас всех любовью. Любовью, Господь, к братьям, к сестрам. Любовью, Господь Божий, врагам, может быть, к тем, кто нас не принимает наше свидетельство, любовью к тем, кто хулит, кто поносит, и чтобы, Господь, мы искали только Твоего одобрения, чтобы мы, Господь Божий, возрастали, Господь Божий, и основывались только на Твоем Слове Писания, на том, что Ты думаешь о нас. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь. И, Господи, просто с этого момента, Господь, мы жаждем, Господь, мы хотим знать, Господь, все Твои пути, Господь. Мы, Господь, просто отрекаемся, Господь, от всех этих Господь, просто мнений человеческих. Кому-то нравится, кому-то нет, Господь. Главное, чтобы нравилось Тебе. Главное, чтобы одобрил Ты, Господь. Чтобы, Господь, когда мы пришли к Тебе, Ты сказал нам, хорошо, добрый и верный раб. Хорошо, добрый и верный раб. Ты был верен мне в малом. Над многим Тебя поставлю. Господь, да будет эта встреча, Господь, ознаменована такими словами для каждого здесь присутствующего, Господь. Да будет Твое имя возвеличено в жизни нашей и наших детей, Господь, наших семей, наших ближних. Благодарим Тебя, славим Тебя, превозносим Тебя, наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.